История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие», и я Николай Стариков. Сегодня мы с вами нырнем в прошлое, очень интересный и во многом очень актуальной для нас с вами ситуации. Речь пойдет о Китае и Тайване. Ну, мы очень часто слышим с вами эти географические названия. Кто-то разбирается в политической составляющей того, что мы видим в географии, но хотелось бы посмотреть на эту ситуацию глазами тех, кто знает ее не понаслышке. И поэтому сегодня у нас в гостях Алексей и Елена Бредихины, соответственно, предприниматель и переводчик китайского языка. Здравствуйте, дорогие друзья.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сразу скажу, что Алексей и Елена, они много лет жили именно на Тайване. Хорошо знают историю этого острова. Ну и, собственно говоря, от чего хотелось бы оттолкнуться. Мне кажется, что история взаимоотношений Китая и Тайваня, она может для нас служить, ну, какой-то, наверное, путеводной нитью и, может быть, даже учебником. Потому что то, что те же самые американцы сделали с Китаем, разделив его на части и никак не давая соединяться Китаю и Тайваню, они пытаются сегодня делать с нами, разделив русский народ на части. И здесь параллели, по-моему, совершенно очевидны. Поэтому давайте начнем с такого очевидного вопроса. Тайвань на сегодняшний момент – это непризнанное государство. По-моему, 8 или 9 стран мира, в основном какие-то экзотические острова, признают Тайвань в качестве государства. Тайвань не член ООН. Но в то же время мы видим, что там развивается экономика. Мы видим, что туда не только Нэнси Пелоси летает, но и, наверное, еще кто-то. Что на сегодняшний момент из себя представляет Тайвань?
Тайвань – это остров, находящийся на расстоянии примерно 150 километров от материкового Китая. Условно говоря, это где-то между Японией и Филиппинами. Площадь острова 36 тысяч квадратных километров – это чуть больше нашего Байкала. Особенности рельефа таковы, что 70% территории занимает горы, и только на оставшихся 30% равнины расположены крупнейшие города, производства, которые там есть. Население острова 23 миллиона, из которых порядка 6 постоянно проживает где-то за пределами Тайваня. 21-я экономика мира по ВВП на душу населения. Ну, вот такой вот азиатский тигр.
А сразу возникает вопрос. Сказали, что 6 миллионов проживает где-то за пределами. А если, где находятся жители Украины, мы с вами представляем, а вот жители Тайваня, они где?
Китай, Северная Америка, Южная Америка, Европа в меньшей степени. Как-то так.
Вот, ну, то есть, когда мы видим китайцев в Европе, в Соединенных Штатах Америки, в других странах, то и тайваньцев мы видим, так сказать, в тех же самых местах. То есть,
здесь... Более того, они там намного более дружно себя ведут по отношению друг к другу, вот за границей, нежели те, которые живут на Тайване.
Ну, хорошо, с этим вопросом понятно. Я так понимаю, что Тайвань достаточно урбанистическое общество, да? Там хорошо развита промышленность, или это, наоборот, сельскохозяйственный регион?
90% живут в городах населения.
90%?
Да.
И, соответственно, 10%?
Ну, что-то где-то в горах, может быть, предгорье, да?
А то, что называется продовольственной безопасностью, вот Тайвань, он может себя прокормить? Потому что мы часто слышим, что якобы Китай проводит какие-то военные учения и чем-то угрожает, блокадой. Вот насколько это может изменить жизнь рядового тайваньца?
Ну, основа китайской еды, так скажем, это рис. Они выращивают, у них он очень вкусный, неплохой. Но вот с мясом, мне кажется, у них большие проблемы, потому что нет места для пастбищ, где можно выгуливать этих коровок несчастных. Ну, со свининой, наверное, получше, с курятиной. С зеленью, очень много зелени, очень много овощей и фруктов.
Ну и, наверное,
конечно же, рыба и различные морепродукты.
Ну, сегодняшнее такое экономическое состояние Тайваня мы, как говорится, очень пунктирным таким штрихом с вами прошли. Здесь надо добавить, что Тайвань стал одним из ведущих производителей полупроводников. Да, есть известная компания TSMC, которая, по-моему, 60%...
52%, да? Да, мирового производства полупроводников.
И впоследствии...
Первое место.
И мы видим, что Соединенные Штаты Америки и Япония открывают заводы TSMC у себя. Я помню, что, по-моему, года три назад прям обложки западных журналов были с таким ярким заголовком. Значит, Тайваньский залив самое опасное место
в мире.
В мире, да. Так, а, собственно говоря, в чем опасность? О чем писали тогда западные средства массовой информации?
Опасность в том, что Китай по-прежнему нацелен на решение так называемого тайваньского вопроса. Политика китайской партии коммунистической в том, чтобы сплотиться, объединиться. Они не делят для себя Тайвань и Китай. И стоит установка так или иначе решить тайваньский вопрос. Объединить Тайвань с Китаем. Поэтому, ну, это как такая мина замедленного действия, которая может вспыхнуть в любой момент. Ну, и хорошая возможность, к сожалению, для американцев манипулировать вот такой некой разменной картой выстраивания своих отношений с Китаем, с КНР.
Ну, я хотел бы напомнить нашим радиослушателям, смс-портал наш +7 925 48 94 8, пишите нам, пожалуйста, и вопросы, и ваше мнение о китайско-тайваньских отношениях. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир, дорогие друзья, я назову во второй части, с удовольствием примем ваши звонки. Телеграм-канал радио говорит МСК, и на YouTube-канале говорит Москва вы можете смотреть нашу трансляцию. Я хотел бы попросить вас, Алексей, Лена, расскажите немного историю возникновения того, что вы сейчас справедливо назвали тайваньским вопросом. То есть откуда вот это взялось? Потому что историю разделения русского народа на Россию, Украину мы, как говорится, знаем, кто лучше, кто хуже. А историю деления китайского народа нам, конечно, она мало известна.
Я бы хотела еще дополнить про Тайваньский пролив, почему он опасный. 80% мировой торговли. А изначально это был единственный путь в Японию на север. То есть, когда вот колонизаторы европейские появились в этом регионе, они начали торговлю с Японией, с Китаем. И на Тайване вот те же испанцы, они там построили свой форт, останавливали корабли, которые идут в Японию. Потом это делали тайваньцы в 50-х годах, когда Чан Кайши там оказался. Даже остановили наш русский корабль Туапсе, приписанный к Одесскому порту.
Это в каком году произошло?
Это был 54-й год, если я не ошибаюсь, 60 моряков. Причем такой интересный факт, вот эти наши русские 60 моряков, их заставляли отказаться от советского гражданства и просить убежище у США.
Но это была тогда громкая история, действительно.
Да, и вот как раз тогда был первый тайваньский кризис. В 1958-м грохнул второй тайваньский кризис, который чуть не привел к ядерному конфликту.
Ну, Лен, вы так чуть-чуть в середину 20 века, да. Я бы, наверное, предложил чуть-чуть пораньше начать. Вот в 1895 году остров, который тогда назывался Формоза, надо сказать, что у Тайваня есть вот это второе название, он был отторгнут в результате Японо-Китайской войны от Китая и присоединен к Японии. Это 1895 год.
Да. Китайцы поставили тайваньцев перед фактом, что теперь они под Японией. Китайцы занимались своими проблемами. Тайваньцы были в шоке. Они ненавидели почему-то японцев. Они говорили, кто угодно, только не японцы. И когда японцы высадились на остров, началось очень сильное сопротивление. Партизанская война, она длилась 7 лет. Но в итоге японцы все-таки покорили этот остров. И здесь сыграл тот факт, что это было очень разрозненное население. То есть север ненавидел юг, юг ненавидел север. У них не было между собой какой-то договор, ну, вот, сообщности.
Сплоченности.
Да? Сплоченности, да, правильно. И здесь интересный факт, что, по-моему, в 1897 году один островитянин пробирается на материковый Китай, находит русского посла, консула, и предлагает ему, что вот мы готовы вступить под ваш протекторат Российской империи, помогите нам, пожалуйста, отбиться от японцев. попросили какое-то количество оружия, винтовок, но русский посол говорит, нет, мы вам помогать не будем, хотя могли послать эскадрилью.
Мы были тогда... эскадру, конечно.
Эскадру, да-да-да. И мы были тогда, ну, наверное, более оснащены в этом плане, чем японцы. Но, тем не менее, история пошла по этому пути, и японцы захватили остров.
Ну, мне кажется, это замечательный человек, который с Формозы появился на территории материкового Китая, хотел спровоцировать русско-японскую войну в гораздо более ранний период, но она состоялась. Возможно, и нужно было сделать то, что вы говорите, так сказать, создать противнику проблемы, чтобы он завяз, потому что тогда Япония была перевооружена и направлена на нас англосаксами. Собственно говоря, это не секрет, и деньги были... британские, инструкторы были британские, и это тоже, кстати, напоминает очень сегодняшнюю ситуацию, когда ВСУ создается как инструмент удара по России. Но дальше, смотрите, с 1895 года по 1945 год
Тайвань... Японцы хозяйничают
на Тайване. Да, это часть Японии. Вот в этот период... Ну, грубо говоря, как относится сейчас на Тайване к японцам с учетом того, что с точки зрения китайской историографии, и мы поддерживаем эту точку зрения из России, что, по сути, 50 лет Япония оккупировала Тайвань?
Неплохо относится, потому что японцы лепили из Тайваня такую идеальную витрину. Они хотели показать, что мы вот такие восточные европейцы, колонизаторы, мы сейчас вам всем покажем идеальный вот пример. То есть они вкладывались в здравоохранение, образование. Но, конечно, в основном они это делали для себя. Сейчас объясню. Здравоохранение, там как раз были эпидемии холеры, чумы. Они этого очень боялись. Начали объяснять тайваньцам правила гигиены, вводить вакцинацию, строить более современные дома с канализацией и водоснабжением. Соответственно, эпидемии были... Этот вопрос был решен. Далее, что они делали? Образование, да? Шла жесткая японизация, пропаганда Японии. Изучался японский язык, японская история, культура.
А Япония... китайский не запретили?
Запретили. Япония превозносилась как вот такая лучезарная страна восходящего солнца, и выросло целое поколение тайваньцев, тайваньских детей, которые просто преклонялись перед Японией, перед ее императором. И даже потом были тайваньские добровольцы, которые шли в японскую армию во Второй мировой войне. Потом японцы построили очень много дорог, и железная дорога, и шоссейные трассы. Тайвань был просто ими прошит благодаря японцам, но нужно отметить, что они это делали для того, чтобы вывозить из Тайваня продовольствие, какие-то ценные породы дерева и так далее и тому подобное. А что еще? Ну, распахивали земли, много сажали, привозили свои удобрения. Соответственно, сельское хозяйство поднималось, но большая часть вывозилась в Японию. Но, тем не менее, на Тайване что-то оставалось, Тайвань развивался, и поэтому тайваньцы сейчас неплохо относятся к японцам, они часто летают в Японию, японцы часто посещают Тайвань, поэтому... Здесь у них все прекрасно.
Ну, такая история колоний и добрых колонизаторов. Примерно так это выглядит. Но дальше 1945 год, милитаристская Япония разгромлена, и Формоза, Тайвань возвращаются в родную гавань.
Да.
После чего, ну, мы сейчас так большими мазками идем по истории, дорогие друзья, начинается, возобновляется, усиливается гражданская война внутри Китая. В результате в 1949 году она заканчивается победой коммунистов во главе с Мао Цзэдуном. Они провозглашают Китайскую Народную Республику, КНР, это вот сегодняшний Китай, который мы знаем, а Китайская Республика, не путайте, да, не дай бог, это предыдущая, как бы, китайская государственность во главе с Чан Кайши, она под прикрытием американского флота бежит на остров Тайвань как раз. И вот с этого момента, мне кажется, начинается сегодняшняя история Тайваня в том виде, в котором американцы пытаются его законсервировать.
Да, так оно и есть. И в 49-м году, когда была образована КНР, и Чан Кайши со своими войсками сбежал на Тайвань, первые годы, десятилетия США не признавали КНР как страну, как режим. И вплоть до того, что место в Совбезе ООН до 1971 года занимал именно представитель Тайваня. И только уже к 1971 году, когда американцы поняли, что такое материковый Китай, что это за мощь и что это за перспектива. Тогда уже они признали официально эту страну, и Тайвань оттуда из ООН попросили. Ну и с тех пор, после того, как изгнали японцев, Тайвань себя позиционировал и понимал ситуацию так, что тайваньский народ — это отдельная нация, это отдельная страна, и у них нет ничего общего с Китаем, никакого будущего. И надо сражаться за то, чтобы идти к созданию свободной страны. И много раз подавали заявки в ООН на признание Тайваня как
отдельного государства. Их, конечно, не берут, потому что КНР член Совета Безопасности. Да. Собственно говоря, политика Китая сегодняшнего такая. Если кто-то признает Тайвань в качестве государства, то он перестает признаваться Пекином. Вот недавно такую попытку, насколько я помню, пыталась сделать Литва, которая сделала реверанс в адрес Тайваня, после чего ее вычеркнули китайцы из всех своих таможенных деклараций и географических карт. Вот нет такой Литвы, и все. Нет, не было, и, наверное, никогда для китайского экспорта в ближайшие годы не будет. Поэтому здесь позиция Китая, она очень, очень жесткая и последовательная. Она называется «Принцип одного Китая». То есть парадокс заключается в том, что Соединенные Штаты Америки согласны, подписывали договоры с Пекином о том, что Китай один, и Тайвань — это часть Китая. Одновременно они поставляют оружие Тайваню, не имеют с ним никаких дипломатических отношений, потому что они его не признают государством, и при этом говорят, что если Китай восстановит свою территориальную целостность, попытается это делать, то они вроде как включатся в войну. Вот на основании чего у американцев такая очень хитрая иезуитская позиция?
Хороший вопрос. Ну, для них выгодно иметь такой вот потенциальный очаг напряжения вот в этом регионе. Они очень хотят иметь свои военные базы на Тайване и вокруг Тайваня.
А там есть американские военные базы?
Там буквально, да. Но они хотят расширять вот это вот военное присутствие, скажем так.
То есть оно зримо. Вот вы находитесь на Тайване, вы там видите американских солдат или где-то видно, летают какие-то...
Нет,
такого нет, да?
Такого нет. Летают самолеты, там F-16 в основном, да. Ну, вот то, что поставили самолеты американцы на Тайвань. А так американский контингент там, ну, я ни разу там не видел.
Ну, вот вопрос, который возникает. Американцы там находятся давно, да, ну, практически вот 49-го года, сколько это, уже там 8 десятилетий, даже больше. Пропаганда такая, которую мы видим на территории Украины, что Украина не Россия. Вот сегодняшний житель Тайваня, он себя как воспринимает под катком этой пропаганды? Он как относится к Китаю? Понимает ли он, что Китай и Тайвань — это все-таки одно и то же? Ну, это, по крайней мере, из Москвы нам совершенно очевидно. Или там уже эта пропаганда как-то проросла?
К сожалению, вот процентов 70 тайваньского населения считает, что им не по пути с Китаем, что они должны идти своей дорогой, и они максимально против объединения с Китаем. Это несмотря на то, что Китай и Тайвань, они максимально интегрированы экономически, потому что Китай является крупнейшим инвестором в КНР за счет близости географической, культурной, языковой. И несмотря на это, западная пропаганда, она делает свое дело в разных направлениях, включая вот факт того, что на Тайване относительно недавно признали явление третьего пола, однополые браки, то, чего в Китае нет и в ближайшем...
То есть они полностью копируют западную вот эту повестку, да?
Да? И это на фоне того, что на Тайване, в принципе, одна из самых низких рождаемостей по миру.
И большой процент разводов.
Они себя сами загоняют вот в эту яму географическую.
Но это западные ценности. С другой стороны, к сожалению, мы тоже в нашей стране высокой рождаемостью, к сожалению, сейчас похвастаться не можем. И процент разводов у нас тоже большой.
Высокий.
Возможно, это связано с тем, что и мы тоже вступили в это общечеловечество или взяли какие-то принципы на вооружение, но надо от них отказываться, конечно, как можно быстрее, потому что закончится это все, грозит не очень хорошо. Вот какой вопрос я хотел вам задать. Китай, на мой взгляд, ведет свою политику достаточно жестко, но он... Это, опять-таки, мой взгляд, может быть, ваш взгляд с той стороны будет по-другому, но он не хочет военного решения тайваньского вопроса. Китай, на мой взгляд, делает ставку на экономическое объединение. И в этом смысле, вот насколько я понимаю, что Китай открыт для тайваньских инвестиций, да? А Тайвань закрыт для китайских инвестиций. И я вижу в этом злую волю не только, конечно, руководства Тайваня, но и американцев для того, чтобы не давать экономически Китаю решать этот вопрос и подталкивать Китай только в сторону вооруженного решения вопроса.
Так это и есть. Тенденция такая, она прослеживается довольно четко. Тайвань ограничил доступ китайских граждан к себе на остров, хотя во время правления партии Гоминдан, это вот 2000-е годы, Тайвань был открыт для посещений китайцами, было намного больше прямого авиаморского сообщения, чем сейчас. Но потом пришла партия так называемых зеленых, партия демократического прогресса, которая, следуя воле, скажем так, заокеанского дяди Сэма, она поменяла русло этой политики и продолжает настаивать на том, что ничего общего с Китаем иметь не хочет, и пускать Китай к себе на территорию не намерен.
Ну, правильно мы понимаем, и правильно нам говорили уважаемые журналисты о том, что вот сейчас были выборы президентские, ну, или, скажем там, раз мы не признаем это в качестве государства, да, какого-то временного правителя вот этой сепаратистской территории под названием Тайвань. Победила Цай Инвэнь как раз из демократической прогрессивной партии.
Она как раз закончила второй срок, сейчас вот Лай Чинде, президент, новоизбранный,
Вот в этом году, Я даже сейчас сторонник того, чтобы не запоминать имена руководителей.
Можно язык сломать.
Нет, даже не поэтому, просто мы знаем Си Цзиньпина, и на этом, собственно говоря, мы базируем наше отношение к всем китайским вопросам. Так вот, выиграв эти выборы, боролись с партией Гоминдан, то есть партией, которой Чан Кайши как раз убегал, и вроде как Гоминдан выступал с таких патриотических позиций, как раз говорил о том, что необходимо воссоединяться, иметь хорошие отношения с Китаем. То есть получается, что история гражданской войны, она как бы внутри Тайваня все-таки, отношение к ней меняется.
Чан Кайши, когда убегал на Тайвань, у него была мечта, что он сейчас соберется силами и вернется Китай, коммунисты уйдут, то есть он их победит, но его мечте не пришлось сбыться.
Ну, да, чтобы мы вернулись с вами в исторический контекст, дорогие друзья, что значит собраться силами? Это значит на американских штыках вернуться в
конечно.
Китай.
Конечно, он надеялся на американскую помощь, конечно.
И американцы его чуть было не обманули, я бы так сказал, потому что в 1950 году началась Корейская война, где, по сути, спровоцировали ее американцы. И, если вы помните, китайские добровольцы приняли огромное участие в защите Северной Кореи. Кстати, в Китае эта война называется «Война за родные очаги», потому что для китайского руководства было очевидно, что Корее дело не ограничится. Американцы и тайваньский контингент, они дальше вторгнутся на территорию КНР, которая уже была провозглашена Мао Цзэдуном. Да, год разницы, 49-й год провозглашения, 50-й год война. Ну и, соответственно, попытаются вооруженным путем переписать историю гражданской войны. Поэтому, мне кажется, вот эти исторические факты, помноженные на исторический контекст, более дают нам возможность понимать то, что происходит на Тайване. Но я смотрю на часы, дорогие друзья, у нас первая часть нашей программы осталась минута. Давайте подытожим первую историческую часть и дальше, после выпуска новостей, двинемся дальше в наследие отношений Китая и Тайваня.
Историческую часть подытожим.
Да, менталитет тайваньцев закладывался веками, начиная от аборигенов, которые пришли с других островов. Дальше было освоение Тайваня китайцами, португальцы, голландцы, испанцы, японцы. Это все привело к созданию некого уникального такого менталитета.
Сплава,
да, самобытного, который считал себя не Китаем, а чем-то особенным. И вот на эту почву очень благодатно легло американское влияние.
И на этом американцы, собственно говоря, играют. Да. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на выпуск новостей и вернемся в программу «Наследие».
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Наследие». Сегодня говорим о наследии англосаксов, которые раскололи китайский народ и до сих пор мешают ему воссоединиться. То есть мы говорим о взаимоотношениях Пекина и Тайбэя, Китая и Тайваня. И в гостях у нас Алексей и Елена Бредихины, предприниматели и переводчик с китайского языка, которые много лет прожили на Тайване. Я хотел бы напомнить телефон прямого эфира, дорогие друзья, 8-495-7373-948. Звоните, пожалуйста. Ну и смс-портал для ваших вопросов. Плюс 7-925-48-94-8. Вопрос уже поступает, и они, конечно, основаны на том, о чем мы говорили в первой части. Сразу первый вопрос, а какие денежные единицы, какова денежная единица Тайваня, спрашивают нас радиослушатели.
Денежная единица на Тайване – это новый тайваньский доллар. Курс к американскому доллару сегодня порядка 1 к 32. И вот в лучшие времена, год 2007, было очень удобно приезжать из России на Тайвань, потому что курс тайваньского доллара к рублю был практически 1 к 1.
А куда делся старый тайваньский доллар, прошу прощения?
Ну, доллар, новый доллар. Есть вот старый доллар дяди Сэма, а этот новый,
ну, то есть, свой тайваньский. Американцы не просто там разрешили Тайваню существовать в его нынешнем виде, но и разрешили создать свой доллар. Видите, какой-то акт высокого капиталистического доверия, если так можно сказать. Но вот еще один из вопросов. Как Дмитрий Катков спрашивает, как вы представляете военные действия на острове, состоящие из небоскребов? Тут первый вопрос, действительно ли там одни небоскребы, во-вторых, вот как представляете себе это?
Небоскребов там много, но глядя на Китай, если сравнить с Китаем, Тайвань – это большая деревня. Большая, уже в меру отсталая, на самом деле, деревня в плане урбанизма, вот развития, уровня развития городов. То есть это уже вчерашний век китайский.
То есть отставание Соединенных Штатов от Китая, оно сказывается на отставании вот этого, ну, я даже не знаю, как это назвать, территории, на которую американцы сегодня крышуют, вот, на остальной части китайского народа. Ну, давайте для начала мы примем один звоночек, если вы не возражаете, да? Да, алло, вы в эфире, здравствуйте, представьтесь и слушаю вас.
Добрый вечер, Вайс, уважаемый ведущий, здравствуйте, уважаемые приглашенные гости, спасибо за эксклюзивных гостей, экспертов в каком-то роде. Я бы хотел у них спросить, вот у нас все еще у многих граждан бытует мнение, там, где Америка, там плюрализм мнений политических в том числе и главенство демократии. Есть ли на Тайване прокитайские, не то, я не имею в виду партии, какие-то движения? И второй вопрос, а каких туристов, и, может быть, из стран ASEAN больше всего на Тайване? Спасибо большое.
Спасибо за вопрос. Касаемо... Так, ну я со второго вопроса начну, туристов. В основном это туристы из Азии, то есть вот в плане международного туризма Тайвань не очень развит, потому что это страна промышленная, вот весь акцент именно на производстве. Производство разноплановое, и микроэлектроника, и станки, и детали автомобилестроения и так далее. Поэтому мы там, когда приезжаем, мы можем видеть вот много иностранцев.
Я бы вас только поправил, не страна, а территория.
Территория, да.
Да, ну, такова позиция Российской Федерации, ну и, собственно говоря, всего мира, за исключением там 8 или 9 стран.
Ну, регион, скажем так, да, территория региона, да. Вот, поэтому мы можем видеть много иностранцев, которые едут туда именно как в бизнес-командировку, по работе. Ну, региональный туризм, он имеет место быть. Корея, Япония до недавних пор, там лет 10 назад, 15, был открыт Тайвань, как я говорил, для китайцев. Сейчас он закрыт.
То есть китайцев туда не пускают?
Их туда не пускают.
Это тоже напоминает позицию Украины, которая до СВО, задолго до СВО, делала максимальные усилия, прилагала, чтобы русские люди из России не могли навестить русских людей, живущих на территории Украины, да?
Да. Касаемо той части населения или политического движения, которое было бы за... дружбу, за объединение с Китаем. Конечно же, такие люди там есть. Это, прежде всего, партия Гоминдан, которая объединяет этих людей. Люди, которые за диалог с Китаем, которые считают, что они готовы, они хотели бы вернуться, скажем так, в Китай. Вопрос, на каких условиях? Они готовы обсуждать условия. И Китай готов эти условия предоставить по принципу «одна страна, две системы».
Да, но чтобы обсуждать условия было сложно, китайцев не пускают на Тайвань.
Так точно.
Чтобы обсуждали условия только с Нэнси Пелоси и с другими американскими политиками. То есть здесь мы видим и политическую какую-то изоляцию, ну и изоляцию, соответственно, дальше экономическую, военную и так далее. Я, дорогие друзья, хотел рассказать небольшую историю из жизни Тайваня. Я на Тайване никогда не был, но, тем не менее, вот мне кажется, будет нам очень полезно узнать, что произошло на этом острове 23 февраля 1938 года. А произошло там нечто, чего никогда не происходило на этом замечательном острове. Японская база военная, авиационная, была атакована неожиданно группой из 28 бомбардировщиков с опознавательными знаками Гоминдана, то есть во главе Чан Кайши. Но в этих самолетах сидели советские летчики. И вот все, знаете, как 22 июня 41 года, только в нашу пользу. На мирно спящий японский аэродром обрушились бомбардировщики, сравняли его с землей, уничтожили огромное количество японских самолетов, по разным подсчетам, от 80 до 100. Японцы даже не могли себе это представить, что китайцы могут туда прилететь. Но вот они прилетели, как сейчас известно, это были, мягко говоря, не совсем
китайцы.
Да, не совсем
китайцы. Да, это были русские под предводительством нашего прославленного летчика Федора Полынина, китайское имя Фэнь Пхо. Он вел эти 28 самолетов. Разбомбили даже не японские бомбардировщики, а новенькие итальянские пипестрелла, которые японцы купили у итальянцев, у фашистского тогда режима. И после этого губернатор японский, естественно, Тайваня ушел в отставку, а командир этого аэродрома сделал себе харакири. То есть шума было очень много, но вся эта операция была засекречена, и сказали, что это бомбили американцы.
Да, такая история была. Ну, вообще, мне кажется, что если говорить о связи вот России и Тайваня, да, то они будут такие весьма экзотического свойства. Ну, первую связь мы сейчас назвали, вторая. Вот многие наши радиослушатели наверняка слышали такое имя, фамилия японская. Матадзира Акаси или Акаши. Это военный атташе Японии накануне русско-японской войны. И разведчик, выдававший деньги революционным партиям России на подрывную деятельность внутри нашей страны. Так вот, его могила находится на Тайване. Вот, представляете, тоже какая интересная история. Ну, и мне хотелось бы вот что спросить вас. Мы знаем Чан Кайши, но мне хотелось бы напомнить, что сын Чан Кайши, Дзян Дзинга, или Дзян Владимирович Дзинга, имел прямое отношение к нашей стране. Вот расскажите, пожалуйста, эту историю.
Да, значит, настоящий сын Чан Кайши, родной, его звали Дзян Динго, а русское имя у него было Николай Владимирович Елизаров. В 20-е годы он учился в Москве, причем его одногруппником был всем известный Дэн Сяопин. И в 80-х годах Дэн Сяопин руководил Китайской Народной Республикой, а Дзян Динго руководил Тайванем после смерти своего отца Чан Кайши. А здесь еще нужно отметить, что у него была белорусская жена Фаина, китайское имя Фань Лян, и он работал в 30-е годы на Уралвагонзаводе.
Уралмаш.
Уралмаше. Но в 37-м году его репрессировали, шли репрессии в Советском Союзе, и каким-то образом он вернулся к отцу. И когда они бежали на Тайвань, он был начальником тайной полиции, а затем уже президентом Тайваня. И он уже, когда стал президентом, говорил о важности уравнения богатых и бедных на Тайване. Повеял ветер перемен, Гоминдан теряет свою эксклюзивность, так скажем, появляется новая партия демократическая на Тайване. И вот он открывает путь в Китай, военное положение, которое ввел его отец в 1949 году, он все это прекращает в 1987, и тайваньцы смогли лететь в Китай, китайцы на Тайвань, чтобы повидать своих родственников, просто с которыми они были разлучены многие года.
К предыдущему вопросу, который задавал радиослушатель, про американскую демократию. В 1949 году на Тайване ввели военное положение, которые отменили в 1987 году. Ну, это вот представьте, что нынешний просроченный президент Украины ввел военное положение. Так, ну, собственно говоря, и было, да, с небольшими там поправками. И оно продолжается там десятилетиями. Соответственно, о какой демократии в условиях военного положения можно говорить? Ни о какой, этого не было. Но, Илин, чуть-чуть хотел чуть-чуть дополнить тот рассказ, который вы сделали про Дзян Дзинга. Это очень важно и интересно. Значит, в одно и то же время в Советском Союзе в 20-е и 30-е годы одновременно учились и находились сын Чан Кайши и сын Мао Цзэдуна. Вот это уровень дипломатии, который, ну, собственно говоря, мне кажется, надо изучать и брать как образец. Вот про сына Мао Цзэдуна мы как-нибудь в другой раз поговорим, потому что он воевал и погиб дальше в войне Северной Кореи, был советским танкистом. А сын Чан Кайши, он учился, он не просто получил фамилию Елизаров, он жил в семье сестры Владимира Ильича Ленина. И его отчество Владимирович – это в честь Ленина. То есть, понимаете, какой уровень. Его там воспитывали как родного. Дальше он, собственно говоря, выучил прекрасно русский язык, женился на Фаине Ипатьевне Вахреевой, его, значит, супруге. И в 1937 году его не репрессировали. Его Сталин отправил к папе в Китай. Но все это выглядело для всех. Человек был... И вдруг исчез.
Исчез.
И исчез. Исчез со всей семьей. Как это дальше либеральные историки подавали, и как люди того времени воспринимали? Наверное, что-то с ним случилось. На самом деле, Сталин отправил его к Чан Кайши, потому что как раз вот в конце 30-х годов начинался такой ренессанс отношений между Китаем и Советским Союзом, и Советский Союз был единственной страной, которая помогала Китаю в тот момент отбиваться от японской агрессии. Дальше уже сложные взаимоотношения Чан Кайши с одной стороны, с другой стороны Мао Цзэдун. Цзян Цзинга приезжал в Советский Союз. Есть, вы можете даже найти в интернете стенограммы его бесед со Сталином. Он убеждал Сталина продолжать взаимоотношения именно с Чан Кайши. Но Сталин, как мы знаем, сделал правильный выбор. И Чан Цзинга, вот он дальше стал на 10 лет президентом Тайваня. Вопрос, который хотел задать. А он что-нибудь про Россию хорошее говорил, про Советский Союз, когда он был президентом Тайваня? Вот этот Чан Цзинга с отчеством Владимирович, с фамилией Елизаров, прекрасно говорящий на русском языке, имеющий русскую жену.
Ну вот у меня такой информации, к сожалению, нет.
Да, не застали мы
читал,
те времена,
смотрел про него репортажи, да, но я ничего такого. То есть все было как-то так... Нейтрально.
А вот представляете, какой козырь был в руках, я даже не знаю, в рукаве советской дипломатии того времени.
Да,
а мы с вами даже ничего не знаем об этом.
А вот. Жена его, вот эта белорусская Фаина, она умерла в Штатах.
Ну, это логично.
В начале нулевых годов.
Логично.
Ну, как говорится, а где еще?
Да.
Предлагаю еще один звонок принять, если вы не возражаете. Мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Вы в эфире. Да, пожалуйста, да. Слушаем вас.
Пожелаю доброго вечера. Вот это высказывание, тезис, лозунг, он очень креативен. Но я хотел бы уточнить, одна страна в две системы или один народ в две системы? Это первый вопрос. А второй вопрос в другом. Могли бы назвать за экспорты присутствующие в студии, допустим, 3-4 отличия или 3-4 сходства вот этой системы, разницы в системах? Или сходство, в чем, допустим, в товарно-денежном движении или в производственных отношениях, к примеру.
Да, спасибо, спасибо за вопрос. Я повторю, потому что было немножко плохо слышно. Отличие систем экономических, которые существуют в Китае и Тайване, с одной стороны, а с другой стороны, одна система, два народа или два народа, одна система. Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, если дословно переводить с китайского языка, одна страна, две системы. То есть Китай говорит о том, что... Уважаемые тайваньцы, мы хотим быть с вами вместе, мы готовы жить как одна большая страна, как один народ. У вас есть пример Гонконга. Одна страна, две системы. То есть у Гонконга свои паспорта, своя валюта.
Там отдельные паспорта.
Да. Ограничивается доступ
китайцев
в Гонконг. То есть Китай повторял и повторяет о том, что он готов эту систему масштабировать на Тайване. Вот.
А отличие системы экономической, если они есть, и общее?
На Тайване, с одной стороны, гораздо, наверное, больше свободы у предпринимателей, у людей, которые занимаются бизнесом, производством. А с другой стороны, гораздо меньше поддержки от государства. Ее практически нет. То есть им там не мешает работать, но и не помогает особенно. А Китай для того, чтобы продвигать вот свои технологии, свое производство не только по стране, но и вот по всему миру, оказывает колоссальные меры поддержки. Кадровая политика, субсидии государственные для того, чтобы продвигать китайские бренды, китайский товар по всему миру. Вот это основное вот такое отличие. Но Китай может себе это позволить. Это вот экономический гигант, который вот во время еще вот кризиса там, 2008 года, когда все страны там создавали фонды там, безопасности финансовой, они вкладывали в дороги, максимально вкладывали в дороги. Это
вот
дало свои плоды.
Вопрос, что называется, здесь в кассу возникает. Вы вспомнили китайскую позицию по отношению к Гонконгу. Мы помним, что там совсем недавно были демонстрации, где люди прям ходили с американскими флагами, даже не стеснялись. Ну, потом их, правда, всех так из оборота основных изъяли. Там какой-то был магнат, медиа, там, помню, 10 лет дали, посадили, ну, то есть разрулили так тихо, мирно. Новые технологии использовались вот этими протестующими. Они захватывали аэропорты. Я уверяю вас, эту технологию мы где-нибудь когда-нибудь еще увидим. И вот вопрос Дмитрия Каткова. Как вы думаете, китайцам нужен остров или 25 миллионов сепаратистов? То есть что нужно Китаю?
Здесь нужно помнить о Тайваньском проливе. Как я сказала, 80% мировой торговли, и там периодически возникают американские суда. Если Китай будет контролировать Тайвань, Тайваньский пролив, он может не пускать туда американцев. А для американцев это, конечно, огромная проблема будет.
То есть, уважаемый Дмитрий, ситуация такая. Представьте себе бутылочное горлышко, через которое идет там 60% мировой торговли, потому что это Азия, потому что это Китай, потому
Япония,
что это Япония, Корея. Тайвань. Ну, вот все производители, да, их связи. И в этот момент американцы под предлогом защиты демократии могут там эту бутылочку либо закрывать пробочкой, либо открывать, либо пытаться развязать там военный конфликт. Вот, собственно говоря, и причина и их поддержки сепаратистов на Тайване. Это нога, вставленная в дверь, которая не дает Китаю закрывать дверь. Американцы хотят там сидеть до бесконечности. Когда они говорят, что Китай угрожает Соединенным Штатам Америки, всегда хочется задать вопрос, как? Военным путем никак не угрожает. А вы находитесь рядом с Китаем и, собственно говоря, пытаетесь вот этой пробочкой вот это Тайваньский залив закрывать. Вопрос, который еще один задают наши радиослушатели. Так вскользь упомянули о том, что до китайского населения Формоза, Тайваня, там были еще какие-то, или, может быть, есть аборигены. То есть, кто является коренным населением на этом острове?
Коренное население Тайваня – это аборигены, много племен, но все они относятся к австронезийской группе народов. Например, Гавайи, Фиджи, даже Мадагаскар и остров Пасхи – это тоже те же австронезийцы. Ну,
то есть это вообще не китайцы.
Это вообще не китайцы, да. Вот, они с незапамятных времен населяли этот остров, и китайцы его называли островом варваров. И они боялись туда вообще показываться, потому что эти аборигены, они были очень воинственные, они очень любили резать головы. Я в одном из музеев Тайваня видела фотографии, где они гордо позируют с этими отрезанными головами своих врагов. Это для них было такое самоутверждение, наверное, способ самоутверждения.
Вы знаете, а я видел фотографии британских генералов, у которых коллекции голов. Да, то есть потом пришли ребята, которые еще больше любили резать головы. Вот,
эти еще более кровожадные головорезы.
Ну хорошо, давайте примем еще один звонок. Вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый день.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. А если вспомнить про самих жителей Тайваня, вот с точки зрения ментальности жителей Тайваня, с точки зрения их жизненных установок, мировоззрения, как они относятся к воссоединению с Китаем и как использует Вашингтон в своей политике вот это отношение самих жителей Тайваня к Китаю. Спасибо.
Ну, я скажу так, что, наверное, большая часть населения, они мало думают о политике. Вот специфика острова такая, что это сочетание субтропиков и тропиков, там, где тепло, где море, солнце.
Это Сочи и еще теплее.
Вот еще так. Теплее, да. Очень комфортный быт, вот мы по себе скажем. Там все для людей создано. Очень безопасно там, на Тайване. Поэтому они сильно вот не вдаются в политические вопросы, но, как я уже говорил сегодня, большинство населения по разным причинам, и историческим, и связанным с пропагандой западной, они говорят, что мы хотим... Тайвань должен быть независим.
А это не может быть просто следствием подтасовок. Вот ведь те же самые совестливые газеты писали нам, что Камала Харрис вот-вот выиграет у Дональда Трампа, а потом выяснилось, что рядом даже по рейтингам не стояла.
Ну, это результат нашего общения. Вот мы когда сейчас-то мало-то ездим, раньше ездили, вот просто с людьми общаешься.
То есть это чувствуется, да?
Чувствуется, чувствуется.
Конечно, они не хотят войны с Китаем, и они понимают, что, ну, они фактически моська против слона. И вот, по-моему, позапрошлом году я после как раз приезда Нэнси Пелоси на Тайвань, после этого кризиса, была там. И вот захожу, знаете, в пельменную, сидят тетушки, лепят пельмени. Я вот говорю, что я из России, они начинают меня что-то спрашивать. А я говорю, а что вы будете делать, если вот Китай придет? А они мне отвечают, знаете, повесим китайский флаг и будем жить, как жили. То есть они не хотят воевать. Для них лучше повесить китайский флаг и жить спокойно.
И дальше лепить пельмени. Кстати, о пельменях. Ну, пельмени у меня ассоциируются, конечно, больше с Россией, хотя понятно, что это блюдо и китайское тоже. В Китае хорошо к нам относятся. А на Тайване как относятся к России русским?
Очень хорошо относятся.
Неплохо относятся. На самом деле тайваньцы очень открытые, очень улыбчивые. И, мне кажется, отношение к иностранцам у них даже лучше, чем к своим соотечественникам. То есть иностранцам позволено то, что не позволено тайваньцам.
Культ
есть...
белого человека там некий, да, такой присутствует.
Да, действительно, это есть. И когда ты говоришь, что ты из России, знаете, никогда не чувствовала ничего негативного, никогда. Больше интерес. Ну и, конечно, когда вот мы там жили, их знания ограничивались тем, что в России холодно, девушки красивые, и то, что мы водку любим пить. Ну, вот примерно
более
так.
Того, я думаю, еще имя нашего президента вспоминали.
А, ну, Путина знает, конечно.
Я, когда впервые я прибыл на Тайвань в 2003 году, и я пытался объяснить, откуда я, вот слово «Россия» они не воспринимали, они не понимали. Раза с пятого я понял, что это бесполезно, говорю, Советский Союз. А, все понятно. Вот был такой вакуум информационный. Сейчас это, конечно, по-другому уже. Намного больше про нас знают там, но вот была такая ситуация.
То есть крушение Советского Союза на Тайване не заметили.
Так точно.
По большому счету, занятые своими житейскими делами или еще какими-то вопросами. Но наша программа, дорогие друзья, плавно подходит к своему финалу. Вывод, который напрашивается, и который мне хотелось бы просить вас озвучить, все-таки перспективы мирного воссоединения китайского народа. Как вы, что вы об этом думаете?
Тут многое будет зависеть, конечно, от дальнейшей политики КНР, от поведения наших американских, как это говорит наш президент, партнеров, да? Китай за мир, за мирное воссоединение. И я очень надеюсь, что тайваньский народ должен, что он осознает то, что Тайвань достигает некого потолка вот в своем развитии экономическом, островном вот этом. И Китай это та страна, которая может взять под крыло, и с которой будет спокойно и уверенно, потому что китайцы относятся к Тайваню, как к тайваньцам, как к своим. Вот, и я не исключаю, что через какое-то количество лет, может быть, там 10 лет, 20 лет, Тайвань сам попросится под крыло к Китаю.
Ну, я тоже согласен с вашей оценкой. Единственное, что мне хотелось бы добавить в эту бочку меда, ложечку американского, значит, американской другой субстанции. Политики, как мы видим, очень проамериканские, в основном на Тайване. И Китай давно заявил, что как только какой-либо правитель Тайваня заявит о том, что это не Китай, а отдельное государство, это является поводом для начала военной операции. Поэтому у американцев есть способ начать войну по мановению палочки. То есть дебаты в парламенте 2 дня, дальше выходит какой-то вот президент, чье имя нам не обязательно помнить, и говорит вот эти слова, после чего события могут принять совсем негативный оборот. На этом, дорогие друзья, очередной выпуск нашей программы «Наследие» подошел к концу. Огромное спасибо нашим гостям Алексею и Елене Бердихин, которые рассказали нам о Тайване, который они видели своими глазами, где жили долгое время. Ну, а мы с вами встретимся через неделю, чтобы вновь нырнуть в прошлое, лучше понимать настоящее, ну и, конечно, разобраться в будущем.
Спасибо.